нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Совместно с журналом «Знание и сила» наша передача выходит каждую неделю по субботам в 13 часов. Мы вот здесь периодически присоединяемся к разным проектам, что там не так. И мы сегодня решили поговорить о Столыпине и пригласили для этого Андрея Левандовского. Андрей, добрый день. Вот это тоже к вопросам об именах, о мифах и если... У нас, вот я уже не знаю, повторять ли 400-й раз или собираться нам снова с Игорем Данилевским, чтобы очередной раз поговорить о множестве Александров Невских, вот, которые были.
Столыпиных два.
Столыпиных два, все-таки не четыре.
Есть,
да?
Есть еще реальные.
Третий. А, два плюс реальный.
Два плюс реальный.
А, ну, значит, все сходится, да. Здесь тоже. Но удивительная, очень интересная фигура, с которой можно делать все, что угодно, получается. Набором цитат и фактов.
Мы с вами говорили вот о том, что наша духовная жизнь, она подчинена тем же законам, что физические тела часто. Принцип маятника. Я учился, да и вы в какой-то степени, тогда, когда революционная тематика была определяющей. И Столыпин тогда выглядел изувером, извергом, исключительно деготь использовался в его окраске. Его период управления назывался исключительно Столыпинская реакция.
Да-да-да, это такие параграфы были.
Хотя это совершенно неправильно. А сейчас, ну, сами знаете, небесная лазурь, сусальное золото, верность, вера, преданность, рыцарь без страха и упрека. А между тем, вот, репрессия реформы... Ну, его знаменитый, как бы сказать, сейчас сказали бы слоган, лозунг, с которого он начал, порядок и реформы. Если учесть, что он председателем Совета Министров стал летом 6-го года, в разгар революции, порядок – это беспощадная репрессия, которую он проводил, не считаясь ни с чем, в том числе и с законами. А затем реформы. Реформатор он был незаурядный, несомненно, хотя я сразу хочу обратить внимание, заданных целей он не достиг. Не его вина, его беда, а все-таки тоже возвышает образ, нужно помнить, что он не смог добиться того, чего хотел. Значит, репрессия, реформа, вот, нужно, очевидно, из этих двух составляющих сводить реального Столыпина.
Необходимость наведения порядка была очевидна.
Очевидно.
Но что это означало?
Вообще, не дай бог революции, но это... Банально, но это так. Озверение было страшное, и вот когда брат идет на брата, естественно, с этим надо было кончать. В тех условиях, когда власть поддалась, ведь манифест 17 октября, Конституция, Дума, это уступка очень серьезная у царя, который за несколько месяцев до этого слышать не хотел ни о чем подобном. Это действительно уступка революции. Было ощущение страшное под конец 5-го года власть имущих, что революция берет верх. Столыпин действовал, ну, вот, собственно, три ипостаси. Сначала нужно выявить, это охранка. Охранка была пронизана провокацией насквозь. Вот эти ужасающие фигуры вроде Азефа, который, возглавляя боевую организацию, работал на охранку, то есть убивал царских министров, готовил покушение на царя и был самым лучшим, самым дельным сотрудником охранного отделения одновременно.
Но охранка заигралась невероятно.
Невероятно, невероятно. Причем...
С очень большой натуральностью причем.
Что бы они ни говорили, как бы они потом ни отмазывались, это была сознательная позиция. Нам нужен этот человек, чем больше он будет раскручивать террористическую деятельность, тем больше он будет знать, и тем интереснее будет информация. Пусть хоть царя убьет, зато мы выявим, сдадим и получим соответствующие награды. И Малиновский, вот, одновременно, который в Думе проводил идею большевиков, будучи агентом охранки, это вершины. Их, видимо, невидимо, провокаторов.
Причем Малиновский тоже очень талантливый человек.
Очень.
И один из, в общем-то, серьезных руководителей тогда большевиков.
Ленинова любил чрезвычайно.
Да, да, да.
Потому что из рабочей среды, вот это мечта, не интеллигент, из рабочей среды, с хорошо подвешенным языком, хватающий все на лету, но просто подарок. Вот оказалось, что подарок был такой, троянский конь. Столыпин все это принимал и одобрял. Уступая в Думе, он защищал своих сотрудников, давая понять, что провокация – это средство совершенно необходимое. Поймали судим. Ну, военно-полевые суды хорошо известны, они вообще беззаконны совершенно. Столыпин их прокрутил, пустил в ход между роспуском Первой Думы и началом Второй. По закону можно было во время думского вот этого, во время бездумия проводить какую-то определенную политику, сдавать указы, но затем нужно было их вносить в вновь собравшуюся Думу на утверждение. Столыпин даже не стал вносить указы о военно-полевых судах, заранее понимая, что его не пропустят ни в коем случае. Но полгода, значит, было то, что называлось скорострельной юстицией. 24 часа от ареста до, как правило, расстрела. Часто цитируется любопытный документ. Кто-то из военной администрации на Дальнем Востоке, о ком-то несчастном китайце идет речь, значит, подвергнуть его процедуре военно-полевого суда и расстрелять там-то и там-то. Ну, это просто автоматически, машинально.
Угу.
Военно-полевой суд воспринимается как, ну, некая формальность, которая неизбежно приведет к расстрелу. Ну и, наконец, вот меня всегда это не то что поражало, есть в этом какая-то злая ирония. Я читал, я думаю, что это правда, у Солженицына на стене в кабинете висел портрет Столыпина. Во всяком случае, об этом упоминается в некоторых материалах. А Столыпин, помимо того, что он замечательный реформатор, он положил начало ГУЛАГу. Вот в этом я не сомневаюсь. Именно при нем места заключения стали приобретать тот жуткий характер, который потом они имели при советской власти. Именно при Столыпине стали подбирать администрацию, либо потерпевшую от революции, либо садистски настроенную. Именно при Столыпине стали натравливать заключенных на политиков. Раньше этого не было никогда. Именно при Столыпине страшная работа и страшное наказание. Вот. То есть, откровенно, курс берется на физическое уничтожение. Вот у Сталина 10 лет без права переписки, а в тюремных книгах Столыпинской эпохи умер от пневмонии. Это означает, забили насмерть. Это, так сказать, все хорошо знали, никто этому не удивлялся. Ну, при этом зажим печати по мере возможности, разгон профсоюзов, это дело обычное. То есть Столыпин очень жесткий человек, который очень жестко, железной рукой наводил порядок. И об этом забывать никак нельзя.
Многие говорят, так и надо. А когда не касается самого человека, человек склонен говорить, так и надо.
Так и надо. Вот вы знаете, у Толстого в «Воскресенье» есть такой эпизод. Ну, там к уголовникам, если помните, подключаются политики. Катюша Маслова попадает в среду политиков, политических заключенных. Нехлюдов о ней узнает из разных источников. И вот девушка, которая вернулась из заключения, бог знает, за что попав, это 80-е годы, Александр III, это еще далеко до революции, рассказывает о том, как она сидела в карцере, как над ней издевались. И рядом парнишка, ее брат-гимназист, молча слушает. И потом говорит одну фразу: «Травить, как таракана». Я спрашиваю, что? Нет, ничего. И уходит. Вот это так и надо, вот тогда не нужно удивляться революции, взаимной ненависти, гражданской войне, если так и надо. Всякое действие вызывает противодействие, всякое беззаконие, естественно, приводит к беззаконию. Все-таки нужно помнить на то, ведь Столыпин пострадал, конечно, от революции. Вот этот страшный взрыв на Аптекарском острове, потом его убийство. Но все-таки у власти, мне кажется, всегда ответственность должна быть как минимум на уровне выше, а на власти. И вот действие такими методами, как бы сказать, открывает путь страстям, ведет неизбежно к взрыву, ко всеобщему остервенению. А вот с другой стороны, сложно. Но хотя бы сложность надо ощутить. Столыпину приходилось много убивать. Не лично, конечно. Много мучить. Не лично, конечно. Но политика была направлена на то, чтобы инакомыслящих вбить в землю. И он-то на какой-то период достиг репрессиями. И сразу же надо сказать, что у него очень ясное понимание сути дела. Он не черносотница, он не реакционер.
Нет.
Есть замечательная фраза из одного, по-моему, циркулярного письма губернаторам. Уже 6-й год начала управления. Вот оцените, революция болезни не наружная, а внутренняя. И лечить ее только наружными лекарствами совершенно невозможно. А вот все это охранка, военно-полевые суды.
Это наружное.
Это наружное.
Это наружное.
Наружное. Угу. Есть глубокие причины революции. Чуть ли не первый деятель, который об этом сказал во всеуслышание. Это не масоны, не поляки, не финны, не евреи. А это сложности нашей жизни. Нестроение. И нужно наводить порядок не только репрессиями, но и меняя нашу жизнь. Он еще реформатор. Причем реформатор, конечно, незаурядный.
Вот здесь Лена нам пишет: расстрелять, а разве не повесить? А как же столыпинский галстук, прибавлю я от себя.
Там речь шла, вот я помянул китайца, это военная администрация. Она могла расстреливать, она могла могли вешать. Столыпинский галстук, да, это распространенный. Вот, кстати, это Родичев в Третьей Думе, кадет пустил это слово, и ходили упорные слухи, что Столыпин вызывал ему дуэль за это. Вот. Вешали в основном, но расстреливали тоже, в зависимости от обстоятельств.
При этом, что касается Думы, это вот отдельная тема, Столыпин и Дума, да. При этом человек, который смело и, я бы даже сказал, в чем-то охотно выступал и вступал в споры с Думой.
Вот его сильная черта в том, что он не боялся ответственности. Вот чем он поражает на фоне деятелей и прошлого, и нынешнего, и, наверное, грядущего. Он очень смелый человек. Он проводит определенную линию, он не боится брать на себя ответственность даже за провокацию. Да, я стою в главе правительства, считаю, что это необходимо в данных условиях. Это методы, которые нам приходится употреблять, без них не обойдешься. За военно-полевые суды. Он спорил, доказывал, не запугайте его знаменитый, помните, в Думе. Это производит сильное впечатление. Кроме того, у него дар речи. Вот я его речи читал и сейчас прочитал перед нашим... перед нашей передачей, они производят очень сильное впечатление. Коротко, ясно, логично и сильно с точки зрения, как бы сказать, структуры, словесного ряда. В этом плане редкое исключение из государственных деятелей того времени.
Посмотрим не только по репрессиям, вот это сочетание репрессии и реформы, потому что, ну, на самом деле не только реформы, но и репрессии не удались.
Репрессии не могут удаться в конечном итоге. Это же вот его собственная фраза насчет болезни внутренней и наружной. Была бы наружная, вот как черносотенцы считали, истребить смутьянов, интеллигентов, почистить национальные меньшинства, и все. Россия – великая страна без проблем, есть смутьяны. А на самом-то деле было, как говорил Столыпин, были глубинные корни, крестьянский вопрос, рабочий, национальный. И одним репрессиям их решить было нельзя, ведь он... Видите, собирался не вопрос решать, а порядок наводить для того, чтобы потом решать вопрос. Вот. Совершенно очевидно, что это был порядок временный. И либо на этом спокойном фоне удастся Россию вывести на новый уровень развития, либо новая революция.
Ну, произошла новая революция. Сколько было все-таки казнено людей, спрашивает Руслан из Уфы. Есть ли статистика на это счет?
Статистика есть. У меня на цифры плохая память. Помнится, что по приговорам военно-полевых судов, то есть вот в этот промежуток между Первой и Второй Думой, около полугода, около 3000 человек. Я могу ошибаться, порядок цифр именно такой. И затем были просто военные суды, немногим лучше. Там с 6-го, 7-го по 11-й, до конца правления Столыпина, еще где-то 2500 человек. В общем, в целом 5500 человек.
5500 человек. Это, конечно, не всеобщий государственный террор, как при Сталине.
Нет, ни в коем случае.
Это другое, но это все равно много.
И самое главное, что сплошь и рядом люди не очень виноваты, страдали.
Андрей Левандовский, мы продолжим задавать свои вопросы. +7 985 970 45 45. Программа «Не так», через 5 минут продолжится.
В Москве на Ихе новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Москва пока не попала в опасную зону с точки зрения ухудшения ситуации на рынке труда. Об этом сообщил в нашем эфире глава Роструда Юрий Герций. По его словам, наиболее проблемными регионами являются те, в которых развит производственный сектор. Это Ярославская, Вологодская, Красноярская и Нижегородская области, а также ближайшие к Москве регионы. Это Белгород и Тверь. Глава Роструда увеличение безработицы также ожидает и на Дальнем Востоке. А вот наиболее благополучные в этом отношении регионы – это Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария. Там, как отметил Герций, занятость останется на том же уровне, который есть сейчас. Контракцию против митинга движения «Единая Россия» провели активисты движения «Мы». Они попытались помешать единороссам поддержать интересы отечественного автопрома. Как сообщает наш корреспондент, к месту проведения митинга у завода «ЗИЛ» подъехали «Жигули», откуда вылезли активисты движения «Мы», и стали толкать машину в сторону митингующих. По словам корреспондента, на оппозиционеров набросились молодые люди, сторонники «Единой России». Однако инцидент закончился с появлением милиции. Машина была эвакуирована. Что же касается самого митинга, то уже через 15 минут после его начала и первых выступлений ораторов многие люди начали покидать площадку, и к моменту его завершения там осталось чуть больше половины участников. Украинская прокуратура не нашла доказательств воровства российского газа. Проверка была проведена по поручению президента страны Виктора Ющенко. Как сказал в интервью изданию «Зеркало недели» генпрокурор Украины Александр Медведько, к этой проверке были подключены все – и МВД, и СБУ, и налоговые, и таможенные службы. Напомню, с обвинениями в адрес Украины в воровстве газа ранее выступал российский «Газпром», и эти обвинения стали поводом для полного прекращения транзита через Украину. Неизвестная экстремистская группировка выступила с угрозой совершения терактов на территории Германии. Об этом сообщает представитель МВД. По их данным, в видеоролике, распространенном в интернете, объявляется о предстоящих атаках в Берлине, Кёльне и Бремене. Эксперты правоохранительных органов и спецслужб пока воздерживаются от комментариев. Как отмечает Тартас, неделю назад в интернете появился видеоролик с угрозой совершения терактов против военнослужащих Бундесвера в Афганистане. Эксперты признали запись подлинной, исходящей от группировки Аль-Каиды или близкой ей структуры. И о погоде в Москве сегодня облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, от 0 до плюс 2 градусов, а завтра также без осадков и также от 0 до плюс 2. Анна Косакова, служба информации «Эхо Москвы».
Тема субботнего культурного шока – культура в эпоху кризиса. Необходимость или роскошь? Гости в студии. Литературный критик, проректор по научной работе РГГУ Дмитрий Бак, художественный руководитель, главный режиссер театра школы современной пьесы Иосиф Рахильгаус и ведущий научный сотрудник Института истории искусств Юрий Богомолов. Культурный шок в субботу после 14.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В эту субботу в программе «Парковка» состоится конференция со слушателями на тему «Особенности эксплуатации полноприводных автомобилей зимой». Не пропустите, «Парковка» в субботу после 15 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В авторском проекте Натальи Басовской «Генерал и президент Улисс Грант». С ведущей программы Алексей Венедиктов. Все так, в субботу после 18.
Вопросы нашим гостям задайте и вы. Сайт «Эхо». Эхо.мск.ру.
Нас водили в бой, товарищ Сталин.
«Сталин и национальные вопросы». Такова тема субботней программы именем Сталина. Наш гость – доктор исторических наук, профессор Тамара Красовицкая. Именем Сталина в субботу после 8 вечера.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Резидент Comedy Club на ТНТ. Актер, автор сценария, продюсер самого лучшего фильма Гарик Харламов. Гость программы «Попутчики» в субботу после 21 часа.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В центре внимания программы «Наше все» маршал Советского Союза Дмитрий Устинов. Гость программы – военный обозреватель Александр Гольц. «Наше все» в воскресенье после 17.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Андрей Левандовский, мы говорим о Столыпине, репрессии и реформы. Здесь за это время, Андрей, пришло несколько вопросов и просьб уточнения. Сейчас я скажу. Значит, Сергей нам пишет, а сталинские репрессии удались, он долго продержался.
Вот, кстати, между прочим, к теме, к этой репрессиях. Вот я сказал, получается 5-6 тысяч человек, да, и вроде как даже неудобно. Ну, о чем говорить-то, да?
Ну,
как
да.
Нас изменил 20 век? В 2008 году Короленко написал статью «Бытовое явление», где писал о том, в каком ужасе мы живем, о тогдашней России. Где-то в месяц, получается, по 70 человек убивают, вешают или расстреливают. Как можем так жить? То есть тогда это воспринималось как ужас. Царская Россия 19 века, при всей ее жесткости, ведь смертная казнь была редким явлением. Формально она была отменена вообще при Елизавете, но политики страдали, пятеро декабристов, каракозов, первомартовцев. Речь шла о десятках людей за столетие. Здесь тысячи человек, и это казалось ужас. Сейчас вроде как надо оправдываться. Ну, чего я говорю о репрессиях, если там всего какие-то расстреляны были, всего какие-то по судам 5-6 тысяч человек. Нас, конечно, сейчас не запугаешь этим.
Ну да, да, две войны, революции, террор.
Ну, и мораль такая, что продержаться надо было, истребить десятки, сотни тысяч, и тогда все было бы хорошо. Я так понимаю вопрос.
Да, наверное, да, наверное, или я не знаю. Так, что означает Илья из Тулы «не очень виноватые»?
Дело в том, что такое военно-полевые суды? Это человека приводит к военному командиру, который осуществляет, попросту говоря, репрессии в данном округе. Это время революции. Определенные зоны, Прибалтика, Украина, Москва та же самая в период восстания, отдавалась на волю, сейчас сказали бы, полевых командиров. Приводит человека, и кто-то говорит из солдат, вот я эту физиономию видел в окне. Начинают обыскивать. Находит у него листовку, которую, может быть, подобрал для каких-то целей совершенно иных. Это все, это расстрел. Это может быть совершенно случайная фигура. Ночью в Прибалтике там кто-то едет, у Грина такой рассказ, кстати, есть, у Александра Степановича. Кто-то там, у какого-то мужика заболела жена, рожает, он пытается найти врача. Он такается на казачьем патруле, у него нет документов. Его расстреливают. Вот это и есть случайные, невинные люди. Сейчас никто толком не отделит тех, кто пострадал, по заслугам слова, не знаю, подходит или нет, как революционер, и те, кто попал в эту волну, потому что можно расстреливать безнаказанно.
Перейдем к внутренним болезням.
В
чем видел Столыпин внутренние болезни и какие вот здесь методика лечения?
Он, конечно, умница, несомненно, и человек, мыслящий широко. Значит, было совершенно очевидно, извиняюсь, что самодержавие колеблется, шатается. Власть у нас на протяжении веков опиралась прежде всего на поместное дворянство. Это социальный слой сильный, власть его сама постоянно подпитывала, делала все сильнее, это опоры хватало. Плюс основная масса крестьянства, которая привыкла на царя все-таки молиться. Сейчас время меняется. Дворянство скудеет, а крестьянство в целом беднеет, нищает и, в общем-то, извините за выражение, звереет. Потому что положение его в массе было крайне тяжелое. Значит, у Столыпина попытка, сохранив поместное дворянство, найти еще какую-то опору, вторую. Вот поэтому иногда ищут, называют его политикой абсолютизма, политикой лавирования такого просвещенного. Речь идет о попытке создать слой зажиточного крестьянства и предоставить самодержавию, верховной власти вместо одной опоры две. Значит, поместное дворянство остается и укрепляется, крестьянство зажиточное выделяется из общей массы, тоже укрепляется, и вдвоем, если можно так сказать, эти силы держат власть. Значит, дело было за малым. Нужно было, по сути дела, создать новый социальный слой в короткие сроки. Вот его реформы направлены прежде всего на это. Причем, обратите внимание, там же пакет реформ, крестьянская реформа аграрная, должна была этот слой создать. Была еще реформа самоуправления, земство, которое должно было укрепить позиции зажиточного крестьянства в местных органах самоуправления. И была задумана реформа просвещения, демократизация просвещения с целью облегчить крестьянским детям учение в средних и высших учебных заведениях. То есть это целый пакет реформ с очень ясно определенной целью. Создать новую социальную базу для власти.
Отношение Столыпина к предпринимательству. Потому что не забудем, что Россия все-таки 90-е и 900-е годы. Россия ведь все-таки развивающаяся очень серьезная страна и в промышленном отношении, и в финансовом отношении.
Я бы сказал, что оно традиционное, это отношение. То есть Столыпин очень хорошо понимает необходимость развития промышленности и не особенно доверяет промышленникам. То есть необходима тяжелая промышленность, металлургия, горнодобывающая и так далее для оборонки, для укрепления мощи государства. А тот слой социальный, который раскручивает все это дело, он все-таки, как правило, оппозиционен. Либо в легкой форме, либо в тяжелой. То есть это двойственность, характерная, кстати, отчасти для Вита и для Столыпина, и впоследствии для Каковцова. Промышленность надо укреплять, а промышленников держать под контролем. Отсюда льготы, субсидии, выгодные заказы и минимум политических прав. Вот для этого сильного социального слоя. Экономическая подкормка политически нет.
Ну и что из этого получится? Могло бы получиться. Просто здесь это невозможно с людей с большими, серьезным участием в экономике.
Столыпин на какой-то... На
и международной экономике нельзя их сделать маргиналами.
Политическими. Потому что да, в плане экономическом все
конечно,
в порядке.
Политическим
у Столыпина здесь, конечно, вот здесь очень интересен роман с октябристами. Потому что октябристы — это незначительная часть буржуазии. С одной стороны, богатые, значительно экономически, настроенные на политическое действие и в то же время готовые на самые серьезные компромиссы. Вот Гучков, конечно, великого ума человек, политик тонкий, там другие люди были незаурядные. Вот с ними у Столыпина 2-3 года был серьезный роман. Гучков сразу заявил: это наш человек, мы готовы поддерживать во всем. Именно на сотрудничестве с октябристами Столыпин выстроил Третью Думу. Поразительная дума, невероятно скандальная, потому что два сильных крыла. Черносотенцы, которые костят Столыпина за реформы, и левые, либералы, кадеты, которые костят Столыпина за репрессии. А посередине октябристы, которые за репрессии голосуют с черносотенцами, за реформы с кадетами. Столыпина ругают последними словами его правительство, а думы он управляет как хочет. Получалось очень хорошо. Один из сотрудников Столыпина называл это нашей канализацией. Угу. То есть дума есть... Народное негодование изливается и спускается в нужном направлении. А Столыпин управляет как хочет.
Ну, может быть, для той эпохи вот, это, в общем, оптимальное было взаимодействие,
да,
с парламентом.
Да, это хитро было сделано. Причем это было продумано, прежде всего, избирательный закон был продуман. Эту думу надо было сформировать, ее сформировали. Кстати, избирательный закон — это нарушение основных положений, основных законов Российской империи. Царская власть не могла вне думы менять избирательный закон. Вот одно из, ну как бы сказать, преступлений Столыпина с точки зрения, ну, такой отвлеченной, законнической. Вторую Думу распустили, изменили избирательный закон. Третья Дума, вторая Дума была непослушной, третья Дума стала послушной. И получилось, да, вот в этом плане хорошо. Тут проблема была в чем? Над Думой был Государственный Совет, а над Государственным Советом был царь. И там никаких маятников не было. Государственный Совет настроен праворадикально, ну, грубо говоря, по-черносотенному. А Николай Александрович не скрывал, что черносотница, он не раз это говорил, это единственная верная опора трона. Вот пока был силен ужас предреволюции, и Столыпина рассматривали в какой-то степени спасителя, он мог проводить свои реформы. По мере того, как это... А у нас страхи быстро забываются. Угу. Вот. По мере того, как страна успокаивалась, репрессии ему давали проводить на ура, а с реформами все больше и больше проблем. В Думе они проходят, в Госсовете зависают, царь их блокирует. То есть вот эта система сама по себе очень действенная. Она вследствие того, что Столыпин был не царь, а всего-навсего глава Совета Министров, она сработалась довольно быстро.
Алексей пишет: мир так устроен, большая кровь всегда останавливается малой, иначе не нужно государство. Глубокая мысль.
Ну, по этому поводу можно рассуждать. Мы тут вступаем в сферу философии. Но вот в данном случае мне кажется, что малая кровь не избавила страну от великой.
Потому что она должна, даже если она есть, допустим, вот необходимость того самого наведения порядка, допустим. Но вторая часть того, что Столыпин прекрасно осознавал, лечение внутренней болезни, оно не удается. Малая кровь и вот такое вот, так называемая малая кровь, и вот это наведение порядка всегда принимается на ура.
Всегда принимается на ура, потому что хочется покоя, стабильности. И как-то вот то, что эта стабильность неизбежно временная, если не двигаться вперед, вот это всегда забывается.
То есть другой не поддержано другими действиями, другими мероприятиями, которые постоянно замерзают. Получается так, что что скорее мешало проведению Столыпина реформ? Как очень часто пишут, вот, безответственное поведение думцев или же сопротивление Государственного Совета и, в первую очередь, императора?
Нет, безответственное поведение думцев, вы знаете, в Третьей Думе оно не играло практически никакой роли. Там безответственное поведение играло на Столыпина. Оно создавало иллюзии некой напряженной внутренней борьбы, скандалов, швыряния графинами. Пуришкевич, кстати, Жириновскому уступает, вот, лидер правых в Думе. Взаимных оскорблений, оскорблений Столыпина, все было отлично. Вот. А указы проходили, вот благодаря этому маятнику, все решали октябристы. Надо, они голосуют с правыми, надо с левыми. Реформы зависали.
Это вполне хорошая парламентская история, вот этот кусочек.
Отлично. Вот с точки зрения чисто технологической, если, конечно, подходить к этому без всякого романтизма, цинически. То да. Просто лучше не придумаешь. Крыжановский, мозговой центр Столыпина, который избирательный закон продумал, это круче Чубайса, Гайдара, это фигура очень незаурядная. Потом был, кстати, последним госсекретарем Российской империи. Вот. Но, к сожалению, или, ну, к сожалению, слово, наверное, не годится, но наверху все зависало. И чем дальше от революции, тем больше степени. Поэтому аграрная реформа прошла, земская зависла, а о реформе просвещения даже разговора не было.
Было ли ощущение, такое историческое ощущение, что вот такое ощущение, как было конец 20-х, 30-е годы в России, 1800 имеется в виду, что, в общем-то, ну вот более-менее порядок навели, и выстраивается снова система, и даже выстраивается лучше, чем была в предыдущее царствование, а можно и не вести ту работу, которая велась там в 10-е и 20-е.
Я думаю, нет. Понимаете, вот это время-то очень тревожное. Ощущение того, что это переход, если не сознательно, сознательно, наверное, у немногих, а бессознательно, это же отражается. Общество же совершенно, так сказать, болеет. Кстати, вехи появляются. Очень сильная вещь, но не от здоровья, так сказать, написанная, от болезни, богоискательства и так далее и тому подобное. А верховной власти даже у самых таких жестких и циничных представителей вот этого направления не двигаться, и у них поджилки дрожат, это совершенно очевидно. Вот. То есть ясно, что что-то надо делать. И, кстати, Столыпина убили, а его политику не дезавуировали. Его преемник Ковцов, по идее, должен был продолжать его политику. Но Столыпин был личностью, а Ковцов был неплохим бюрократом.
То есть то, что Столыпин мог развивать,
да.
Ковцов мог доделывать.
Даже скорее, знаете...
Поддерживать некоторым образом, да?
И в все большей степени проговаривать. То есть все ограничивалось словами. Есть замечательный такой эпизод, когда Ковцов представлялся царю уже в качестве председателя Совета Министров, у Столыпина был министром финансов, Николай ему сказал удивительную фразу. «Я надеюсь, что вы, в отличие от вашего предшественника, не будете пытаться заслонять меня своей персоной». Ведь вот Николай, он не самолюбив, но у него позиция. Он должен управлять страной сам. А он при всем очаровательном облике этого человека, он, ну, черносотен слово грубое, но в данном случае оно обозначает определенные подходы к
русским... государственному устройству.
Да, совершенно верно. Ну, конечно, черносотенец. Ну, и не входя с ним в противоречие, таким образом, как Ковцов, мог только что-то говорить. Хотя, повторяю, формально царь не дезавуировал политику Столыпина.
Но при этом можно ли предположить, что не погибнет Столыпин, что вот в этой ситуации он мог бы придумать новый, может быть, жесткий, может быть, остроумный маневр, ход, который позволил бы ему развивать дальше собственное
представление политики. Знаете, он уже был обречен. Политики. Он был обречен, его отставка была уже готова практически. Вот те торжества в Киеве, где его убили, много написано о том хамстве, с каким к нему относилась челядь и так далее.
А уже было понятно, что он не политический жилец.
Даже называли место, куда его отправят, это на Кавказ. На Кавказ, а это урановые рудники. Там, как правило, генерал-губернаторов стреляли через 3-4 месяца. Вот. Он, как политический деятель, кончался и хорошо это сознавал сам. Его убийство – это великая загадка, потому что его, ну вот говорят, что его убили чуть ли не по указанию царя, это полная глупость.
А вот кто стоит за Багровым, это вопрос вопроса всегда, вопрос. Петр из Пскова спрашивает. Вот кто?
Вот меня всегда это вопрос страшно интересовал. Тут два момента, два возможных варианта. Либо это чья-то злая воля, либо это просто обыкновенное головотяпство со стороны охранки. И у меня есть вот процентов на 90, ну, я занимался этим достаточно любительском уровне, но все-таки документы представляю. Вот. И книжки читал, что все-таки это скорее головотяпство. Кулябка, вот глава киевской охранки, Багров вообще фигура, вот сейчас очевидно, предельно циничная. Человек предельно циничный. Революционер от неудовлетворенного самолюбия. Он этого не скрывал никогда. Человек, который, несомненно, хотел Ну, почему убили Леннона? Я не знаю. Ситуация другая, вроде бы. Но тут такое ощущение, что человек в своем роде самоутверждался.
Геростратовскими, да?
Это ведь не было партийным решением. Это было делом Багрова практически исключительно. К нему и анархисты, и эсеры киевские относились крайне подозрительно. Он был агентом охранки, и это просвечивало. Ну, а у охранки была отвратительная манера. Ну, как вообще у всех вот, людей, которые делают карьеру на государственных делах, им обязательно нужно было максимально отличиться. И поэтому, как правило, террористов предполагали брать на месте преступления. Это эффектно, это, так сказать, показывает, спасли. Багров заявил, что он знает в лицо террориста, который будет совершать покушение на Столыпина. Ему дали возможность ходить рядом со Столыпиным, быть в театре без всякой охраны. И вот это вот главный вопрос вопросов, потому что все-таки обычно охранка так не делала. Террористов, доносчиков на место предполагаемого теракта не допускали, потому что сплошь и рядом сам доносчик как раз и был террористом. Не первый случай. А Кулябко допустил. Вы знаете, тоже сцена. Некоторые эмоциональные моменты, они, как бы сказать, не то что проясняют, а дают толчок. Это Спиридович пишет. Курлов, извините, тогда директор департамента полиции, они стоят во время антракта в фойе Киевского оперного театра, и в зале раздается выстрел. Кулябко бледнеет и говорит: «Господи, это наверняка Багров. Неужели он стрелял в Столыпина? Я пропал». Вот эмоциональная сцена хорошая, по-моему.
Да. Можно предположить, что здесь сыграли свою роль многие-многие факторы.
Многие факторы.
То, о чем мы говорили, что охранка заигралась в очень излишне сложные игры.
Ох, какие игры. Это просто ужас какой-то.
Сложнейшие, где можно было провалиться и проваливались на каждом шагу в этих слишком сложные правила.
Провокация,
где уже забывалась цель.
Провокация всегда чревата.
Да,
вот
да,
эффект
да.
бумеранга это неизбежно.
Второе, могли все-таки очень сложное отношение к самому Столыпину. И всегда чувствуют люди, которые более политики, чем профессионалы, и более верноподданные, чем любой ценой охраняемую персону или охранять человека, там, гражданина, подданного и
вот
так далее.
Совершенно
но чуют, что здесь что-то не то, что вот не так будет страшно для государства, если убьют Столыпина, который уже, в общем-то, зашатался очень серьезно.
Это самое главное,
и так, может, это даже облегчит кому-то жизнь.
Самое главное, для них будет не так страшно. Небольшая вина. Кстати,
да.
Вы знаете, еще одна такая черта. Столыпин – единственный человек, который сумел Распутина выслать из столицы. И тем, а у Распутина уже была свои клиентуры, свои круги, и Кулябко и Спиридович были к нему довольно близки. Начальник дворцовой охраны и начальник киевской охранки. Вот тут тоже грешат на желание вернуть Распутина. Но все домыслы, догадки.
Есть вещи, которые даже не осознаются, что они вот... что когда человек невольно, он может клясться себе сам, что я этого не хочу, да вы что, заподозрить меня в этом? Да как бывает, когда можно заподозрить человека в желании скорой смерти там, больному, да?
Близкому, уже... близкому часто,
даже,
от которого устал, да?
Да, что можно... можно допустить это, но сами руки делают.
Вот, вы
вот
прекрасно,
в этом объяснение...
Вы прекрасно сформулировали, потому что именно вот у меня ощущения именно такие, что это не столько сознательная подготовка теракта, сколько вот это вот подсознательное, как получится, так и получится.
И последствия могут быть не такие плохие.
Не такие плохие, да.
Во-первых, будут развязаны руки. Во-вторых, будет намечен враг. Багров какая чудесная фигура для того, чтобы намечать всевозможных
врагов.
Кстати,
царь Столыпина не любит. Это было всем очевидно.
Ну,
ставка почти решена. Так что ничего страшного. Вот попробуем.
Но формальное вот наведение порядка после того, как Столыпина убьют... Ну, предположим, это ужасное. Столыпина убьют там. Здесь можно будет... Ситуация будет яснее просто. И легче во многом.
Может быть и так.
Это как-то так осознается, когда не хочется. И человек в этом никогда не признается.
Теряется энергия, как бы сказать, сопротивления. Вот пусть идет, как идет. Получится хорошо. Вот террорист арестуем, Багров укажет. Ну, а если вот подсознательно кажется, что сам Багров ненадежен, ну, посмотрим. Вот.
Ну да, ну может быть и так, но это вот допускается какими-то глубинами сознания.
Допускается, совершенно.
Кстати,
совершенно.
Это объясняет очень многие исторические события,
да.
Такие невольные и странные, такие события, как Ропша,
Да,
такие всегда, события, как Шлиссельбург.
Мы всегда ищем чьей-то злой воли, каких-то ясных решений, подготовки. А сплошь и рядом это проходит вот именно так. Про личную жизнь я уж не говорю. Здесь все время вот это, то, о чем вы сказали, постоянно присутствует.
Да, и это вот такая теневая сторона. Не каких-то политических борений подпольных, что очень там легко предполагается. А это вот такая, увы, очень важная сторона психологической жизни.
Человеческая психология, совершенно. Да. Совершенно с вами согласен.
Ну вот здесь Столыпина убили. Возможно ли вообще, в принципе, столыпинские реформы и вот это наведение порядка? Потому что Столыпин, вот скажем так, удались бы ему реформы, предположим, в какой-то ситуации. Сделаем такую нехорошую вещь, предположим. Столыпин бы тот человек, который принимал на себя ответственность за политику и за репрессии тоже.
Это его сильная сторона, не сомневаюсь.
Могло ли это быть действительно благом для России при определенной там поддержке? Могло бы стать поворотным пунктом?
Вот за нехватку времени о реформе мы не поговорили толком. Она сложная. Вообще, вы знаете, 11-12 годы чрезвычайно хлебородные. Вот как раз некоторые связывают это с результатами реформы. Просто завалили Европу хлебом. Другие говорят, просто год сложился. Один, другой. Кстати, есть поверье, перед войной, как правило, природа дает. Социальный слой вроде стал оформляться. У меня большие сомнения. Поддержал бы этот социальный слой, где-то 10% крестьян зажиточные, поддержали бы они власть в любой ситуации. Потому что им не хватало. Столыпин пытался накормить их нищими общинными землями, а они хотели помещичьих. Вот эта попытка создать две опоры, кулаков, используя большевистские обычные, клише большевистское, и помещиков, изначально тут большие проблемы.
Могло бы быть вот в своем обратном эффекте, могло бы быть так менее радикально революционном и бунтарском вот таком преображении России.
Могло быть.
Вы знаете,
есть сведения, что Ленин где-то в 11-12 годах серьезно подумал о том, чтобы уехать в Америку. Исходя из того, что все закончилось, и на его век уже ничего не будет. Вот сейчас я все более склонен соглашаться с теми, кто все-таки роковую, как бы сказать, страницу русской истории видит в войне. В несчастной войне, в которую вмешиваться было в том состоянии никак нельзя было, и которая почти обрекала страну на потрясение. Такой умный человек, как Витте, был, как известно, решительным противником войны, говоря, что в мирное время проскрепим, придет война, развалимся. Распутин делал все возможное, исходя из личных соображений, соображений сохранения царской семьи, чтобы войну предотвратить. Вот, Столыпин сам говорил, мне нужен 20 лет покоя. Угу. И, конечно, вот реформа результат на другой год дать не может. Она, кстати, реформа-то у него по ходу истории. Она жестковатая, но она правильная. Без нее она такая органичная. Может быть.
Может быть.
Может быть, да.
Кто его знает. Но чрезвычайно важная и, в общем-то, ключевая и поворотная фигура. И в ней вот очень здорово отражается история. Так смотреть на нее надо трезво. Последнее. Здесь спрашивали, что можно почитать о Столыпине толковой.
Столыпина.
Ни фанфары, ни дёготь.
Да, вы знаете, лучшая книжка из того, что я читал, я думаю, что библиотека она есть, это Зарянов. Зарянов, Столыпин называется, по-моему, портрет, исторический портрет. Очень хороший историк, к сожалению, покойный. Замечательная книжка, спокойная, ясная, кстати, небольшая по объему, что тоже немаловажно.
Да, и это может стать отправной точкой, если вы действительно хотите посмотреть и изучить и эпоху, и самого
Плюс Столыпина. К этому «Изная речь Столыпина». Очень рекомендую. Вот «Нам нужна Великая Россия» называется. Очень рекомендую почитать.
Так что читаем и идем дальше. Спасибо, Андрей Левандовский.
Вам спасибо.
Был сегодня в программе «Не так» совместно с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, ребята!